Николай на возврате в Ставку. Долгой дорогой, вагонным покачиванием отходил Николай от пережитого в Пскове. Он оказался как обожжен. Только сегодня ощутил, насколько. И ото сна не прошло. И от книги о Юлии Цезаре не проходило. За окнами двигался чудный солнечно-морозный день, но не взбадривал душу. С пути отправил телеграмму брату. Его императорскому величеству Михаилу необычно сочлось, но от своей руки. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и нашей родине. Ника. Пошли ему, Господь, более удачного царствования. И мама в Киев отправил телеграмму. Позвал приехать в Ставку. За день разговаривали понемногу с Фредериксом, Воейковым, Ниловым, но все не разряжалось. Они как-то не так понимали. Воейков упрекнул, говорил государю, что гвардию надо было держать в Петрограде, надо было и держать, и ничего бы не произошло. Но это было никак невозможно. Неужели непонятно? Если гвардию бы держать в Петрограде в безопасности, то такая льгота, какой бы обидой была для остальной армии, это невозможно бы. Как и невозможно, некрасиво было бы, советовали тоже, отзывать из армии второсрочных солдат, создавать из них полицейские батальоны. Текли часы, прихмурился и день. Но не только не проходило обожжение, а вырастало вчерашнее, вырастало по значению. Вчера Николай легче принял решение, чем осознавал сегодня. А может быть, он мог бы не отрекаться. Вот просто сказать «нет» и все. Упереться. А что? Что бы они сделали? Обидный остался осадок от тона, каким русский разговаривал с ним эти дни. И как теперь пожалел Николай? Зачем поддался уговорам Григория, возвратил русского командовать фронтом после неудовольствия и смещения? Так возвысил его, а он вот – поворачивает судьбы империи. Может быть, как-то можно было сделать вчера иначе. Но не первый день, как тугой пеленой была обтянута голова, и даже если было простое доступное, а не видно. Вчера не увидел. Может быть, самый простой выход, а не открылся. И кто теперь был Николай? Кроме уже отодвинутой юности, он помнил себя всегда императором только. И вдруг уже нет. Но и не просто же частное лицо, никому не знакомое. Это было бы намного легче. А был он теперь особое, пустое, холодное место, выставленное на позор и насмешку всем, кто знал его в прежней жизни. Стыднее всего было предвидеть, как он встретится завтра с иностранными представителями приставки. Вот перед ними было, пожалуй, всего позорней. Ведь для них он был сама Россия. А как теперь они должны смотреть? Ощущение было как будто раздетости или измазанности, чего-то очень унизительного. А со всеми штабными встречаться, если даже со свитой так тяжело, все выражают глазами. Да зачем он и в Ставку поехал? Уж лучше скорее бы в Царское. Глаза скользили по Юлию Цезарю, а в самом протекало, все протекало свое царствование. Такое, кажется, долгое, а вот короткое, незавершенное. 22 года он стремился делать только лучшее. И неужели делал не лучшее? И будут судить потомки. И будут осуждать каждый шаг. Еще до вечера обещало длиться это вагонное раскачивание вне жизни, отодвигая все неприятное. Но тут обманулся. В Оршев в поезд вошел лощеный Базили, начальник дипломатической канцелярии приставки, составлявший первый проект отречения. Он выехал навстречу, чтобы в пути обсудить с государем, как документально оповестить союзников о случившемся. Разбередил на несколько часов раньше. И бестактно коснулся больного. Мы были в отчаянии, Ваше Величество, что вы не передали вашей короны цесаревичу. Вздохнул Николай. Я не мог расстаться с моим сыном. Не понимают. И кончался, прошел свободный день, так и не принеся покоя, но даже хуже. Ощущение было раздавленности. Вот уже в темноте подъезжали к Могилеву. Николай заволновался перед новыми встречами. Каждая еще унизит его. Впрочем, пока на вокзале он ожидал лишь нескольких человек, обычно встречающих. Сергея Михайловича, Бориса, может быть, Сандра, если здесь, да несколько старших генералов. Но подъезжая и подглядывая через обледенелое окно, увидел на платформе длинный замерший офицерский строй. Так много, как никогда не было. Еще и с чиновниками конец и не виден был. И прошли мурашки по темени. Стало страшно. Да, и страшно. И как будто бы почесть мертвецу всему наперекор. И слезы проникли в глаза. Гордо за армейскую честь. И жалко себя. Ведь он теперь и от армейской чести как-то отключился. Он полковником оставался ли быть? Какого полка? И колебания охватило. Как же выйти сразу перед всеми? Каким шагом? Ведь придется как держаться, чтобы слезы? Пока замешкался, а в вагон на выручку вошел сам Алексей. Вот спасибо. Все тот же простоватый, не слишком мудрый, чуть скашивая глазами, мой косоглазый друг. Что-то напутал в эти дни. Вчера огорчил он Николая. Но сейчас увидел его незамысловатое лицо, служаки, и теплом обняло сердце, миновала досада на него. Верные армейские души. С чувством обнял его, прикоснувшись усами к усам наискось. Стояли в том самом светло-зеленом салоне, где вчера близ этого времени Николай принимал депутатов Думы. И случайно за тот же самый столик сели. Николай на то же самое место, Алексеев на место русского. Брови Алексеева почти закрывали глаза. Ему трудно было начать говорить. «Ну ничего», – коснулся Николай его рукава. Так помолчали минуту. «Ничего», – успокоил его Николай. И тогда Алексеев горько вздохнул и горько сказал: «Ваше Величество, только что я узнал от Гучкова, от Гучкова не могло прийти хорошее. Еще какое-нибудь горе. Неужели не все горя исчерпаны? Что великий князь Михаил Александрович, теперь же не знаю, верно ли, нет ли. Да что же!» – тревожно воскликнул Николай. «Отрекся от престола. Не принял». «Миша? Не принял? Боже, как это может быть? И кому же?» Алексеев сам чуть не плакал. Таким горьким не видывал его государь. «Никому! Временному правительству или там учредительному собранию. Еще документа нет этой ночью». И пожаловался. Но неужели не мог хоть на полгода принять? Боже мой! Все, что столько лет держал Николай, Миша отдал под ноги свиньям. Вот когда дошел удар до конца, Николай уронил голову в руки.